Здравствуйте! Поздравляем всех с Рождеством Христовым и наступившим Новым годом. И по многолетней традиции приветствуем в нашей студии у камина Высокопреосвященного Серафима, митрополита Пенинского и Нижнеломовского. Здравствуйте, Владыка, с праздником!
Здравствуйте, с Рождеством Христовым!
Владыка, ну по тоже многолетней традиции давайте подведем итоги ушедшего 2020 года. Может быть, наметим какие-то планы на 2021, хотя в наших условиях, наверное, планы с трудом даются, но тем не менее. Вот когда готовился к этому интервью, я, честно скажу, что сильно призадумался, потому что год был нестандартный, непростой, но все же вот свести все разговоры только к пандемии, наверное, было бы неправильно. Ну, к примеру, практически полностью ведь готов к освящению Спасский кафедральный собор. И, наверное, если бы не экстраординарные такие обстоятельства, может быть, даже оно бы уже и случилось в ушедшем году.
Да, на самом деле мы в конце еще 2019 года обращались уже к Святейшему Патриарху с тем, чтобы в 2020 году он совершил освящение Спасского кафедрального собора. И когда в начале 2020 года получил резолюцию Патриарха о том, что сейчас не время это делать, даже вот еще в январе-феврале месяце для меня это было непонятно. Вот, потому что, конечно, мы слышали о том, что творится там в Китае, в Италии, еще где-то, но на себя пока вот эту одежду еще не примерили, которую нам пришлось примерить уже с апреля месяца. И, конечно, ввиду вот этой сложной обстановки не просто даже отложилось освещение по срокам, но и сами работы затянулись. Естественно, те мероприятия, которые были намечены, то есть прежде всего строительная работа, многие организации апрель-май не работали, и, безусловно, конечно, это привело к тому, что вот иконостас мы не до конца пока еще полностью установили, и прочие моменты отодвинуты были немножко позже. Но на самом деле за это время довольно-таки много сделано, как мне кажется, благодаря, конечно, усилию общественного совета, который возглавляет губернатор, и тем меценатам, которые, невзирая на довольно-таки сложную обстановку на их предприятиях, они продолжали оказывать свое содействие в возрождении Спасского кафедрального собора. И вот на Рождество впервые мы совершили божественную литургию, что стало, ну, можно сказать, тоже таким очень значимым историческим событием. Потому что, в общем-то, фактически с 18 года на этом месте православные не совершали божественных литургий. Какое-то время собор был захвачен обновленцами, а затем потом вообще перестал действовать. И ввиду этого, можно сказать, что спустя 100 с лишним лет была совершена первая божественная литургия. И это тоже стало благодаря тому, что, в общем-то, действительно все готово к освящению собора.
Вы упомянули о том, что центральная часть иконостаса установлена, и хоросы установлены, и открыт памятник благоверным князьям Петру и Февронии, начато восстановление храма усыпальницы. То есть, в общем-то, можно сказать, что, несмотря ни на что, год для восстановления собора не прошел впустую.
Безусловно.
Ну, и кроме того, несмотря тоже на все трудности, и другие храмы тоже строятся, благоукрашаются, закладываются. Вот в конце года вы совершили только тоже несколько освящений крестов, куполов, колоколов, закладки храмов. Какие бы вы выделили наиболее значимые другие, кроме Спасского собора, храмы в области в нашей?
Конечно, сейчас, прежде всего, наверное, продолжается строительство вновь храма Архангела Михаила в селе Кочетовка. Там, где у нас новопрославленный святой, святой блаженный Иоанн Кочетовский, случилась трагедия в начале 19 года, и храм сгорел. Но, как у русских очень часто говорится, не бывает худо без счастья помогло. Поэтому сейчас мы тоже всем миром продолжаем там второй год уже восстановление храма, точнее, нужно сказать, не восстановление, а строительство нового храма. Потому что прежний храм был деревянный, довольно-таки маленький. И сейчас нами уже было принято решение, чтобы построить этот храм полноценным, чтобы он вместить мог действительно очень много человек, которые приезжают на память Иоанна Кочетовского. И сейчас заканчивается строительство самого четверика. И я уверен, что к концу наступившего года мы уже сможем там совершать богослужение. Кроме того, я не буду называть имена тех, кто это сделал, но могу сказать, что в конце года я совершил освящение двух храмов в селе Камайка, Пензенского района, вот, и в селе Наумкино Шмышевского района. Эти храмы заложены были в конце 19-го года, и вот тоже очень вот эти сложные обстоятельства не помешали в течение этого года достроить в этих селах довольно-таки достойные храмы, чему я тоже, безусловно, был очень рад. Ну и вот в селе Степановка, благодаря одному из благотворительных фондов российских, сейчас тоже ведется активное строительство, правда, такого более современного храма с применением самых новых технологий, которые в храмостроительстве у нас пока не используются. Но для меня это отрадно потому, что вот для села такое быстрое возведение храма в короткие сроки, ну и, безусловно, конечно, с небольшими затратами, оно дает возможность такого скорого строительства. У нас же были ряд так называемых обыденных храмов, да, которые строились за очень короткие сроки и имели такое типовое строительство. Вот, может быть, для небольших сел, село Степановка Бессоновского района, храм Архангела Михаила будет тоже таким вот примером, как можно довольно-таки незатратно и быстро возвести храм. Ну, где-то примерно 70-80 человек, и это для этих сел вполне достаточно. Поэтому, невзирая на все наши сложности, христианская жизнь продолжается. И, конечно, я благодарен всем тем, кто трудится и вкладывает свои силы, невзирая на трудности, которые в реальной жизни, с которыми в реальной жизни они, конечно, безусловно, очень много столкнулись за прошедший год.
Владыка, вы упомянули имя блаженного Иоанна Кочетовского. Оно вошло в собор Пензенских святых, и это тоже одно из таких знаковых, приятных, наверное, исторических событий 2020 года. По благословению святейшего патриарха Кирилла новая дата в церковном календаре появилась – собор Пензенских святых. Что это будет за праздник? Когда он будет праздноваться? Имена каких святых вошли? Ну, главное, зачем? Зачем он нам нужен?
Вы знаете, очень давно появилось желание создания собора Пензенских святых. Во-первых, за последние 20 лет в нашей церкви было очень много канонизированных святых, которые были связаны с Пензой, Пензенской губернией. Кто-то здесь жил, кто-то учился, кто-то служил, кто-то здесь принял свой последний мученический подвиг. И вот вместе с вами мы постарались, так скажем, аргументированно для Святейшего Патриарха изложить свою позицию. И было принято решение о соборе святых Пензенской митрополии, который состоит из 21 имени. И я просил Святейшего Патриарха назначить дату по новому стилю 12 июня. Эта дата непростая, и, безусловно, конечно, она не связана с нынешним новым светским праздником, а связана с именем нашего святителя Иннокентия. Еще до революции этот праздник отмечался как день рождения святителя Иннокентия, совершались панихиды, какие-то очень важные епархиальные события отмечались именно в этот день. Ну, в частности, было создано исторический кабинет, так называемый, вот, просветительское общество во имя Пресвятой Богородицы. И, собственно говоря, вот своими такими актовыми, или сказать по-современному, отчетными днями был именно 12 июня. И вот Святейший Патриарх согласился, что эта дата очень значимая для Пензенской епархии. И вот в этом году впервые мы 12 июня отметим Собор Пензенских святых. Это день, в котором мы будем праздновать всех тех, кто принадлежит к нашей Пензенской области в Церкви Небесной. То есть в той церкви, которая молится за нас, которая является для всех нас примером в христианской жизни. И, безусловно, конечно, этот день, я думаю, со временем войдет в церковный календарь наш пензенский, именно как один из значимых праздников, как это случилось с памятью святителя Иннокентия, Иоанна Оленевского, как это происходит вот уже с местночтивым святым Иоанном Кочетовским. Потому что, слава Богу, все больше и больше людей об этом узнает, и не только из нашей губернии, и в эти дни стараются пребывать на эти торжества в Пензенской области. Поэтому вот сейчас мы приступили к изготовлению иконы Собора Пензенских святых, и, безусловно, конечно, вот 12 июня всех еще будем приглашать на это празднование, которое, надеюсь, уже состоится тоже в Спасском кафедральном соборе.
20 лет со дня прославления первого пенинского святого, святителя Иннокентия, в октябре исполнилось. Мне очень радостно сказать, что к этой дате мы закончили издание полного собрания его творений. Событие, конечно, для науки серьезное, приятное, опять же, я скажу, как для человека, который непосредственно участвовал во всем этом. Но ведь это не только окончание, но и некая точка отсчета, потому что мы же это все издали не для того, чтобы поставить на полочку и любоваться корешками. То есть что должно быть дальше? Вот как процесс освоения духовного наследия, популяризации, как он теперь должен пойти?
Вы знаете, я не буду говорить каких-то громких фраз, я скажу о себе. Конечно, когда мы задумывали эту реализацию этого проекта, до революции же было такое издание, оно состояло всего из 3 томов. Поэтому, конечно, для меня было вообще открытие в том, что, в общем-то, оказалось, что дореволюционное издание – это, малая толика того, что, в принципе, связано с именем святителя Иннокентия. Это первое. Второе, прочитывая перед изданием, конечно, я честно скажу, я не все эти 10 томов прочитал, что-то просто пролистал, но, безусловно, что-то такое заинтересовавшее меня особенно, я читал и иногда даже перечитывал. Я для себя открыл святителя Иннокентия совершенно с другой стороны. Не скажу, что кардинально что-то поменялось в моем представлении, а наоборот, этот образ монаха, ученого, аскета и, не побоюсь этого слова, великого святителя нашей Пензы, хотя, знаете, как бывает, человек несколько месяцев пробыл на кафедре, но когда я столкнулся с теми делами, которые он успел рассмотреть за эти 4 месяца, находясь в довольно-таки стесненных обстоятельствах, не имея возможности въехать в архиерейский дом, состояние своего здоровья, обширность епархии, которую он тоже постарался объехать, я понял, что то, что мы делаем сейчас, в данный момент, с своими возможностями и техническими, и, так скажем, коммуникации совершенно другие, когда можно просто-напросто любого человека услышать, увидеть в секунду. Конечно, величина этой личности, она возросла многократно. Именно такого, скажу таким популистским словом, трудоголика, действительно человека, который чувствует необычайную ответственность за все то, что он делает. И я уверен, что, безусловно, кто с этими трудами столкнется, кто просто перелистает эти 10 томов, пусть они даже, если у него будут на полке, он поймет, что человек в 35 лет, действительно академик Российской академии наук, доктор церковной истории, ректор Петербургской семинарии, пензенский архиерей, уже во всех этих должностях, чинах и санах, которые я перечислил, говорится о действительно величине. Поэтому я думаю, что это все, научный мир со своей стороны подтолкнет именно к исследованию глубокому трудов святителя Иннокентия. И в том числе у нас есть семинарии, где есть 2 ступени высшего образования, бакалавриат и магистратура, в которых пишутся и бакалаврские работы, и магистерские. И это тоже, конечно, для наших студентов обширное поле для трудов научных. И я уверен, что найдутся и другие энтузиасты именно православного богословия, которых это заинтересует. Для простых обывателей, я говорю просто-напросто, само состояние трудов, их величина и их объемы, они действительно заставят человека просто по-другому взглянуть на святителя Иннокентия. Поэтому, безусловно, конечно, это тот фундамент, на котором должно возрасти исследование жизни, подвигов, безусловно, конечно, той благодатной помощи, которая оказывается святителю Иннокентию. Почему? Потому что те, кто прочитает его произведения, сразу могу сказать, они не очень простые в прочтении, потому что мы должны все-таки понимать, это начало 19 столетия, это совершенно другой язык, совершенно другой слог. Люди, которые, извините меня, учились на латинском языке, и, так скажем, все очень много поменялось в нашем мире. Но именно высота мысли, глубина исследований, которые проводил святитель Иннокентий, они дадут возможность многим и многим тысячам людей продвинуться в освоении трудов и наследия святителя Иннокентия.
Наверное, к заметным событиям прошлой осени можно отнести и визит в Пензенской области митрополита Дионисия, управляющего делами Московской патриархии. А приезжал он ради участия в открытии духовно-просветительского центра в Сердобске. Вопрос мой таков. Есть подобный центр у нас и в Пензе при Богоявленском храме, в Кузнецке, в Никольске, в епархии, которой тоже вы сейчас временно управляете. На ваш взгляд, вот эти центры, они оправдывают свое предназначение? Они стали такими вот духовными центрами просвещения, как задумывались?
Вы знаете, нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Не в том смысле, стали или не стали, а вот именно в какой мере стали. Ну, в Кузнецк, поскольку, так скажем, он довольно-таки знаком для меня, это и моя первая кафедра, и уже вот второй год идет, как я управляю временно этой кафедрой снова. Там была не столько, так скажем, возможность организации этого центра, сколько важна была просто факт построения этого здания, потому что воскресная школа и те, ну, так скажем, различные секции, кружки, общества и все остальное, что было при Вознесенском соборе, они, так скажем, вошли в это здание с надеждой на то, что каждый получит свой уголок, свое место, потому что более 200 человек обучается в воскресной школе, так скажем, тоже несколько десятков составляют различные патриотические, молодежные и все остальные общества. Поэтому в этом отношении, конечно, вот здесь для Кузнецка это было просто вот построение здания уже под созданные структуры. То, что касается Никольска, к сожалению, там были, конечно, воскресные школы, но все-таки вот сейчас вот этот духовно-просветительский центр дал новый импульс к этой жизни, потому что появилось больше возможностей. Насколько они сейчас реализуются, это, наверное, очень рано еще оценивать. Тем более, как это сейчас популярно, сошлемся все на ту же пандемию. В этом году, так скажем, открыт он был в конце прошлого, 2019 года, а в прошлом году, ну, собственно говоря, развивать что-то было довольно-таки сложно. Слава богу, что поддерживалось то, что было. Другой вопрос, например, о районном центре Башмакова. Вот здесь общественность, церковь и администрация, которые вышли с этой инициативой, разработали хорошую очень программу, которая победила в президентском гранте. Администрация, которая выделила помещение под это, так все вот сошлось, да, грант, который, собственно говоря, помог это все отремонтировать, привести в надлежащий вид и организовать что-то. Ну и, безусловно, конечно, инициативные люди, которые, ну вот, и были отцами-основателями всего этого. Это привело действительно к замечательному результату. Я уверен, что и в Сердобске сейчас тоже еще рано говорить о том, что там есть и что будет, потому что открыли мы это в начале сентября месяца, и вот прошло всего лишь несколько месяцев. Но, с другой стороны, появилась площадка, которая, собственно говоря, довольно-таки хорошая, современная, оборудованная. И, безусловно, конечно, с желанием множество детей будет тоже из верующих семей приобщено к, вот, так скажем, обучению в этих духовно-просветительских центрах.
Слушай, речь зашла о Кузнецкой епархии. Уже вот полтора года вы ей временно управляете. Скажите, владыка, насколько тяжело уделять должное внимание двум епархиям сразу?
Ну, честно скажу, как-то плакаться не привык, поэтому не могу сказать, что прям уж там тяжело или невозможно. Да, конечно, есть какие-то определенные сложности, потому что все-таки это довольно-таки немаленькое расстояние в 120 километров, которое от одного епархиального управления до другого епархиального управления. Но, в общем-то, благо то, что, как я сказал, епархия мне знакома. Я знаю все духовенство, и некоторых из них рукополагал и туда переводил в эту епархию. И поэтому в этом отношении, конечно, вот сейчас тоже жизненные обстоятельства накладывают свои, так скажем, моменты на то, что так долго не занимается эта кафедра новым епископом. Но с помощью Божией все возможно, и слава Богу, что, в общем-то, не могу сказать, что прям вот стал лучше от того, что я там управляю. Ну, по крайней мере, поддерживать какой-то уровень пока это, так скажем, получается, слава Богу.
свое время и всей Пензенской области, когда даже вместе и Мордовией управлял ваш предшественник, учитель, покойный архиепископ Серафим. 20 лет со дня его кончины исполнилось уже полгода назад, в июле. И скромно пусть, но эту памятную дату мы все же отметили и издали спецвыпуск журнала. И очень много людей ведь пришли почтить его память. И на самом деле, вот прошло много лет, сменилось уже несколько архиереев на Пензенской кафедре. Владыку помнят, любят, но ведь не только же из-за того, что он здесь 22 года был.
Ну, надеюсь, что да. Почему? Потому что, конечно, вообще сама эпоха, в которую жил и правил Владыка Серафима, это уникальная эпоха. То есть это конец вот периода богоборческой власти, когда церкви ничего нельзя было. Все-таки 78-й год – это довольно-таки еще непростое время. Вот. И эпоха свободы, начиная с 88-го года – это восстановление храмов, монастырей, духовных школ, открытие гимназии, духовного училища и много-много того, что связано с именем Владыки Серафима. Конечно, нужно четко понимать, что время очень быстро летит, и все-таки 20 лет – это очень много, это фактически уже такое сменившееся поколение. Да? Конечно, уже не так много остается людей, которые воочию видели Владыку Серафима, но, в общем-то, и в епархии мы стараемся как бы поддерживать память о святителе Божьем. И, в общем-то, те, кто посещает Успенский собор, они, я думаю, не понаслышке уже знакомы с жизнью Владыки Серафима и Владыки Феодосия, потому что создан музей их имени, и, в общем-то, они могут на могилках побывать. И, собственно, вы правильно сказали, там и к 20-летию, и вот в течение всех этих 20 лет издавались и специальные выпуски журналов, и двухтомник о, так скажем, его жизни и деятельности. И я думаю, что на этом мы тоже не остановимся. У нас есть еще некоторые проекты составить некую такую книгу воспоминаний о его трудах и жизни здесь, на Пензенской земле. Я думаю, что это тоже будет, станет таким живым проектом, который поможет, ну, где-то кому-то воскресить в памяти какие-то воспоминания, кому-то по-новому узнать вот нашего архипастыря, как вы правильно заметили, который единственный из всех 40 архиереев, бывших на Пензенской кафедре, занимал ее 22 года. Это тоже целая эпоха.
Увы, 2020 год тоже принес Пензенской митрополии потери среди духовенства, прежде всего имея в виду и протоиерея Валерия Волкова из Нравчата, и схигумена Пимена из Искеренского монастыря, и отца протодиакона Владимира Красненкова, не только их. Ну, мы, как христиане, конечно, понимаем, что окончание земной жизни – это просто переход в вечную жизнь. И все же по-человечески вот нам тяжело смириться, что нет больше с нами дорогих нам людей, но тем более трудно, наверное, духовным чадам почивших пастырей. На ваш взгляд, все-таки, получается, бывают незаменимые люди?
На мой взгляд, не бывают. Почему? Потому что, вы знаете, ведь это не новость, да, что вот в прошедшем году кто-то ушел в мир иной. Мы с вами довольно-таки реалистичные люди, прекрасно понимаем, что никто, даже кто долго живет, он не живет вечно. Поэтому в этом отношении нужно, естественно, это понимать и предполагать. Тяжелы, наверное, те уходы, которые безвременны в довольно-таки молодом возрасте. То, что касается духовных чад, это тоже переживание многих. Кто-то находит себе нового духовника, кто-то находится в молитвенном общении с тем, кто ушел. Это выбор каждого, и, в общем-то, духовник тоже об этом должен позаботиться. Да? Мы же приводим не к себе лично, а приводим к Богу, и поэтому духовник либо вручает кому-то своих духовных чад перед уходом, либо говорит, как им нужно поступать. И в этом тоже состоит особая миссия духовника. Поэтому в этом отношении здесь, я думаю, вы знаете, не происходит ничего сверхъестественного. Оно, конечно, негативное, как бы то ни было. Мы не сможем никогда, наверное, смириться с уходом наших близких. А духовник – это один из самых близких людей для любого христианина. Поэтому в этом отношении действительно мы можем выразить только свое сочувствие тем чадам, кто потерял своего духовного наставника. Ну а с другой стороны, безусловно, конечно, это тоже такая духовная работа, которой духовник должен свое духовное чадо подвести, что не всегда он может, так скажем, руководить его духовной жизнью. Поэтому в этом отношении жизнь, она течет своим чередом. И, ну, я бы не сказал, что это, там, скажем, какая-то масса потерь в прошедшем 2020 году, которая сверх каких-то обычных норм, которые были до этого. Это, конечно, вот отец Валерий Волков, это человек, который ушел в довольно-таки молодом возрасте. Отец Протодиакон и отец Пимен, они все-таки уже были, не могу сказать, что в солидном возрасте, но все-таки уже в пенсионном возрасте. Это псалмопевец Давид в своем 100-м псалме говорит, что человек живет 70 лет, а если имеет силы, живет 80 лет. Он это говорил много тысяч лет тому назад. Но, собственно говоря, ничего не изменилось. В общем-то, все продолжается в тех же границах жизни, которые определены нам Богом.
Вот волей-неволей к теме пандемии мы все-таки вынуждены обратиться. Ладок, вы, наверное, помните, в марте все ждали, что вот несколько недель пусть все закончится. Сейчас мы понимаем, что быстро у человечества не получилось справиться. Значит ли нам, что нам к этим новым условиям жизни надо как-то привыкать?
Не знаю, мне кажется, мы уже все привыкли к этому. Конечно, это очень сложно и, так скажем, некомфортно нам от этого. И я уверен, что, конечно, спустя какое-то время все равно мы это будем вспоминать, пусть хоть и, так скажем, не всегда с благодарностью, но будем вспоминать об этом. И самое главное, что я хотел бы вот в этом моменте подчеркнуть, что любое жизненное обстоятельство, которое нам посылается Богом, оно для чего-то посылается. И, наверное, какая-то вот чаша долготерпения Божия, она тоже перевесила, так скажем, наши вот эти вот скверные поступки и нашу греховную жизнь. Поэтому Господь всем, представляете, одновременно, можно сказать, всему миру дает некий такой знак о том, что что-то в нашем сознании происходит не то, как-то мы живем не так. И поэтому хотелось бы, чтобы мы все-таки из этого вышли не просто победившими болезнь, а победившими самих себя, то есть что-то изменившие в себе, естественно, к лучшему, конечно.
Спасибо большое за интервью, Владыка. Спасибо за пожелания. Еще раз вас с праздником.
Благодарю вас. Уважаемые пензенцы, дорогие братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас со светлым и мироспасительным праздником Рождества Христова. Этот праздник всегда нам дает надежду на лучшее, потому что Господь пришел в этот мир, чтобы спасти душу каждого человека. А спасение души – это цель христианской жизни. И поэтому сам Спаситель дает нам вот это великое ободрение, что, наверное, очень важно в нынешние непростые дни. Я хотел бы от всего сердца поздравить вас с праздником и пожелать всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть Господь в эти дни согреет сердце каждого из вас, даст вам надежду, упование на Бога, даст вам возможность жить без страха и сомнений в этой жизни.